В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Украину и посетили Бородянку. В Киеве ждут и грузинских парламентариев.
Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными.
Юго-осетинский центр избирком сбился со счета, когда состоится второй тур выборов президента самопровозглашенной республики.
Это уже повторные выборы, повторное голосование, которое регламентируется законом о выборах. Поэтому остается только один день, который можно соответствовать законом назначить, это 17 число.
Чем грозит перевес провластных депутатов над оппозиционными в новом абхазском парламенте?
Возможно, что парламент пойдет в другой край. Все будет тихо, спокойно приниматься решения. Все, что исполнительная власть скажет, они будут исполнять. Вот так я думаю.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктики заявил, что у страны появляется новое окно возможностей в связи с санкциями, объявленными Западом, хотя страна и испытывает трудности. Однако, по его словам, и сам Запад оказался перед лицом серьезных проблем.
Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев. Спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.
Как цитирует президента ТАСС, реализацию плана в Арктике нельзя из-за санкций сдвигать вправо. На попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Конец цитаты. Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году резко раскритиковал Россию за нарушение прав человека. На церемонии представления документа госсекретарь Энтони Блинкен осудил Россию в связи с вооруженным вторжением на территорию Украины и предполагаемыми военными преступлениями в этой стране. По словам госсекретаря, доказательств жестокости по отношению к украинцам со стороны российских военнослужащих становится все больше. По словам госсекретаря, Кремль продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни и достоинству. Как отметили авторы доклада, в Российской Федерации существует и в высокой степени централизованная авторитарная политическая система. Как отмечает Госдепартамент, имеются достоверные сообщения о том, что сотрудники российских силовых структур совершают многочисленные нарушения прав человека. В докладе также упоминается дело оппозиционера Алексея Навального, ситуация с правами человека в Чечне, а также факты жестокого обращения с заключенными. Великобритания внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из России. Под санкции, среди прочих, попали глава «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель Совета директоров АФК-системы Владимир Евтушенков, депутат Госдумы, известный хоккеист Вячеслав Фетисов. Кроме того, в ограничительный список попал пророссийский политик Виктор Медведчук, накануне задержанный спецслужбами Украины. Активы всех, на кого распространили санкции, заморозят. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки, говорится в уведомлении на сайте британского министерства иностранных дел. После вторжения России на Украину Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввел эмбарго на российские энергоресурсы. Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине в новом пакете военной помощи вертолетов Ми-17 и внедорожников Хамви. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на представителя Белого дома. По данным собеседников газеты, новый пакет военной помощи Киев может оцениваться в 750 миллионов долларов, но пока точно не определено, какие конкретно виды вооружений будут в нем содержаться. По данным Вашингтон-Пост, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотный летательный аппарат береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты. Пока не ясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.
Эхо Кавказа. Новости.
Российского военнослужащего уволили после того, как он отказался от командировки на войну в Украине. В его учебно-послужной карточке был поставлен штамп «Склонен к предательству, лжи и обману». Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Максим Гребенюк. Имя уволенного не называется. Согласно опубликованному Гребенюком документу, военный служит рядовым в 136-й отдельной гвардейско-стрелковой бригаде. Его специальность – механик-водитель БМП-2. Штамп в карточку подписан начальником отделения кадров бригады капитаном Кириллом Жаровым. По словам Гребенюка, уволенный рассказал ему, что перед направлением в Украину он 7 месяцев был в командировке в Сирии, после чего ему положен реабилитационный отпуск. Однако ему не дали отдыха, а попытались отправить на войну. Согласно учетной карточке, рядовой уволен с 13 мая. Гребенюк сообщил, что планирует обжаловать увольнение через суд и добиться аннулирования записи в карточке. Штамп «Склонен к предательству» не предусмотрен законами и приказом.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии впервые с начала войны осуществили визит в Украину, чтобы выразить поддержку дружественному государству. Балтийские коллеги Владимира Зеленского планируют обсудить с украинским руководством военную помощь государству. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
В Киев президенты Польши, Латвии, Эстонии и Литвы прибыли на поезде. Не теряя времени, главы четырех государств отправились в Бородянку, чтобы своими глазами увидеть последствия войны. «То, что произошло здесь, это хуже нацизма», — сказал в интервью журналистам Гитанас Науседа. Позже в своем твиттере президент Литвы написал:
«Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина!»
Сопровождал президентов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своем телеграм-канале он написал, что рассказал партнерам о многочисленных преступлениях, которые российские военные совершают на украинской земле. «Поговорили о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут остановить войну», – пишет Шмыгаль. Ранее к своим балтийским коллегам готов был присоединиться президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но, по его же словам, украинское руководство отклонило его визит. Как пояснили в Киеве, из-за его тесных связей с Россией и поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Между тем, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент и правительство не против визита канцлера Олафа Шольца, который ранее заявлял, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением. «Эта тема и должна стать главной во время его визита в Киев», предлагают украинские политики. Тем временем, согласно информации, распространяемой разными СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, в ближайшее время будет объявлено о выделении еще 750 миллионов долларов в помощь Украине. Кстати, накануне президент США Джо Байден, обращаясь к своим гражданам, впервые назвал действия России в Украине геноцидом. До сих пор американские высокопоставленные лица воздерживались от употребления этого термина, называя их военными преступлениями. «Ваш семейный бюджет, ваши возможности заправить ваш бензобак не должны зависеть от диктатора, находящегося на другом конце света, который объявляет войну и совершает геноцид», – заявил Байден. Позже в разговоре с журналистами президент подтвердил свою позицию.
«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев, и доказательства этому растут. Мы позволим юристам на международном уровне определить, можно это квалифицировать соответствующим образом или нет, но для меня это именно так»,
сказал Байден. И заявление это уже прокомментировали лидеры разных стран. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон явно дал понять, что не приветствует подобную риторику. В эфире одного местного телевидения он заявил:
«Сегодня я бы с осторожностью относился к таким терминам, потому что эти два народа, русские и украинцы, братья. Я хочу продолжать делать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну и восстановить мир. Не уверен, что эскалация риторики способствует этому».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку. В опубликованном в Твиттере посте он написал:
Истинные слова настоящего лидера. Чтобы противостоять злу, необходимо называть слова своими именами. Мы благодарны США за помощь, которую они уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России.
Отчет о таковых, а точнее о военных преступлениях, совершенных в Украине, сегодня опубликовала миссия ОБСЕ. В документе говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операции против гражданского населения. Однако...
Преднамеренное убийство, похищение гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, соответствует этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, представляет собой преступление против человечности.
Говорится в документе. В Москве тем временем подобные действия предпочитают называть служением Отечеству. На последней пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил.
Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать. Но должны освещать эту работу, боевую работу, объективно. И прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения нашему Отечеству.
Никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план, заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат чуть больше, чем за месяц войны? Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлемый? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян? Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует. Там говорят, что делают все ради людей, ради Донбасса. Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск.
Цитирует Зеленского сайт президента Украины. Согласно данным, распространяемым украинскими властями, война уже унесла жизни тысяч мирных жителей. Среди них 191 ребенок. 349 детей были ранены, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Украины. По информации ООН, за время войны почти две трети украинских детей стали беженцами. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол. Тему продолжит рубрика «Некруглый стол». На востоке Украины ожидается решающее сражение, которое может определить ход не только украинской войны, но и всего противостояния России и Запада в целом. О том, как будут развиваться события в зависимости от его исхода, Вадим Дубнов обсуждает за «Некруглым столом» с военным аналитиком Александром Олесиным и политологом Александром Морозовым.
Александр Олесин, только сказано о большом сражении на Донбассе, что возникает какое-то подозрение, сомнение, а так ли оно неизбежно с военной точки зрения, как нельзя было избежать Бородина или Сталинградской битвы?
Ну, все дело в том, что первой главной целью Путин поставил освобождение территории Луганской и Донбасской республик. И поэтому, если он не проведет операцию на Донбассе, не освободит их хотя бы административную территорию, таким образом получается, что он не выполнил первую главную цель провозглашенной им специальной военной операции. И в то же время военные силы Украины не собираются покидать эту территорию. У них там мощные укрепрайоны, поэтому сражения не избежать.
Александр Морозов, если я правильно понял стамбульские договоренности, то стороны как бы договорились перезапустить войну. То есть переносим ее на юг и на Донбасс и начинаем снова. Если это так, то это как бы для России вторая попытка. И если это опять же так, то какие коррективы и что изменяется для Москвы?
Сложилось впечатление, что стамбульские переговоры, они не были как-то особенно глубоко продуманы в Москве. Возможно, Путин не придавал им большого значения, точно так же, как и посылки делегации на переговоры в Гомель. Мне кажется, что Путин просто ответил на те предложения, которые были. Военные эксперты, большинство пишут, что те части, которые были под Киевом, лишь в незначительной мере их можно использовать сразу, повторно в военной операции со стороны Донбасса, потому что определенные требуются еще условия для того, чтобы привести их в порядок, использовать повторно. Уход от Киева Путин подает как некоторое свое предложение о мире. Это обычная такая манера Кремля делать такие заявления, что, мол, мы вот что-то сделали, нам не ответили, Запад нас не понимает. Но в реальности я согласен с тем, что Путин не может выйти из этой войны, не получив хотя бы того, о чем говорил Александр, то есть хотя бы выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Да и этого даже маловато, потому что, наверное, все-таки Херсон, который хотели бы, наверное, удерживать как связь такую существенную с Крымом, а может быть и нельзя исключать того, что поскольку Кремль действует, как мы все видим, не по плану А, Б и С, то есть все время есть изменение сценария действий. Мне кажется, если украинские войска проявят слабость, то Путин будет стремиться оккупировать Восточную Украину максимально. Если столкнется с серьезным сопротивлением, остановится и будет фиксировать линию разделения.
Александр Олесин, как раз о шансах сторон. А насколько далеко может продвинуться Путин, ну, прежде всего, на юге? Если я правильно понимаю, задача стоит та же, отрезать Украину от моря и занять южные и восточные районы. То есть возьмет ли он Николаев и дальше Одессу?
Одесса в очень сложном положении. Город питается от порта, живет от порта. Если закрыть всякое движение судов, большое количество людей останется без средств существования. Что касается Николаева, то тут, наверное, все-таки будет попытка вооруженным путем захватить этот город.
Александр Мороз, не случившийся блицкриг. Это серьезные политические последствия уже сейчас? Как это видно? И какие последствия могут иметь неудачи, возможные в дальнейшем?
И дело в том, что тут уже контур очень большого политического и морального поражения у Кремля и у Путина. Конечно, политическая изоляция. Кремль, Путин никогда не получал такого, как сейчас. И с моральной стороны ситуация очень плоха, потому что Кремль ведет ведь войну на чужой территории. Поэтому жертвы гражданского населения громко звучат на весь мир. Цифры меняются каждый день. При попытке дальше штурмовать Харьков, Днепр или Кривой Рог, ну, во-первых, это увеличение в 2 раза сейчас количества беженцев. Так на территории Европы даже уже больше 2 миллионов беженцев. Путин уже объявлен военным преступником. Джо Байден уже заявил о геноциде.
Внутриполитические риски, Александр. При каждой войне всегда между строк политических анализов прочитывается подозрение в состоянии 2 башен. Есть партия мира, есть партия войны и так далее. Вы верите в подобный раскол?
Я не вижу партии мира сейчас в Кремле. Я вижу партию пострадавших. Она активно о себе заявляет путем отъезда, как это сделал целый ряд крупных и бизнесменов российских, и чиновников.
Среди актуальной элиты есть такой раскол? Возможно ли?
На мой взгляд, нет. Все-таки есть консолидирующаяся партия войны, которая не знает, как из нее выйти и собирается идти в ней дальше. Плюс вот те, кто отстраняются, уходят, и, возможно, еще Кремль потеряет каких-то важных своих сотрудников, чиновников высокопоставленных. Но при этом эти уходящие не образуют сколько-нибудь значимой башни, как в старом смысле говорили, которая могла бы оказать влияние. Речь сейчас, конечно, идет именно об этом. О влиянии на Путина. Можно ли изменить характер его решений? Нет. Такой возможности, насколько я понимаю, нет.
Александр Олесин, очень много говорится о том, что со времен Курска, Сталинграда, крупнейшее сражение в Европе. Но это сражение первое такое в информационную эпоху, когда все друг про друга все знают. Есть и спутники, есть все на свете. Это меняет дело. Что мы можем сказать в связи с этим о шансах и на основании имеющегося опыта?
Очевидно, вот эти новые обстоятельства, постоянный просмотр территории военных действий со спутников, не только спутников, но и беспилотников, радиоэлектронной разведки и так далее, делает совершенно невозможным скрытное формирование каких-нибудь крупных группировок. И здесь, очевидно, упор будет сделан на подавляющее превосходство Российской Федерации в авиации, в высокоточном оружии. И еще то, что Украина практически лишена возможности маневрировать войсками, подбрасывать в нужные места подкрепления, парировать какие-то удары, какие-то охваты и так далее. Думаю, что именно на это делается упор. Среди военных экспертов там говорится о том, что расконсервируются бомбы времен Второй мировой войны весом 3 тонны, 5 тонн, даже, говорят, есть 9 тонн, которые будут использованы для взлома обороны Украины на Донбассе. Похоже, что будут использовать типичную тактику пролома. Против лома нет приема. Сосредоточат на направлении главного удара гигантскую мощь огневую в лице артиллерии, реактивных систем залпового огня, высокоточного оружия, авиационного, не только высокоточного оружия. Похоже, что все-таки арсенал высокоточного оружия, он конечен. Иначе нельзя ничем объяснить применение комплексов «Бастион», которые напичкана высокоточной электроникой, чуть ли не искусственным интеллектом и предназначена для поражения авианосцев. А их используют для поражения 3 бочек горючего в районе города Васильков. То есть это явно говорит о том, что есть серьезные проблемы и придется сосредотачивать и стягивать ресурсы практически со всей территории Российской Федерации. Рассчитывают, конечно, в районе Краматорска, Славянска соединиться, закрыть котел и дальше, угрожая уничтожением, вынудить Киев к капитуляции. Может так оказаться, что в ловушке окажется очень много войск, и их не удастся закрыть, они пойдут на пролом. Кстати, во Второй мировой войне был такой пример, Яско-Кишиневская операция, когда окружили большую группировку войск, но там оказалось столько много, что кольцо все равно они прорвали, частично вышли. И полагаю, что если правду говорят, что там только армейских подразделений 60 тысяч, плюс Нацгвардии 20-30 тысяч, то можно предполагать, что будет с большими трудностями сопряжено окружение и ликвидация этой группировки.
А вы сказали про лом и прием. Ну, прием против такого массированного движения показали афганцы и чеченцы. Здесь это возможно? Какие-то мобильные группы, проблемы с коммуникациями и так далее?
Афганистан – это прежде всего рельеф местности. Это горы, ущелья. Кроме того, здесь местность в основном равнинная. От авиации скрыться очень трудно. Полагаю, что именно авиация будет играть решающую роль. И, конечно, если будет применена фронтовая авиация с тяжелыми авиабомбами, действующая с высоты 8 тысяч метров и на дальностях, если применять управляемые бомбы 50-30 километров, то я думаю, что нечем будет противостоять.
Александр Морозов, сейчас уже становится понятно, что если, ну, более совсем грубыми сравнениями, да, то действительно походило на мюнхенскую ситуацию, но Украина не оказалась в Чехословакии. И сейчас ситуация явно меняется, и вплоть до того, что уже Зеленский довольно вызывающе общается со Штайнмайером, уже не боится разозлить немецкую элиту. Это действительно меняется ситуация. Появляются какие-то новые правила игры, в соответствии с которыми Украине и больше позволено, ее больше шансов? Или все-таки Зеленский немного торопится?
История показала, что украинцы оказали сопротивление. Мир это видит. Это фундаментальный момент. Если бы это было иначе, была бы и другая реакция и стран, и Центральной, и Восточной, и Западной Европы, и Альянса, и Соединенных Штатов. Украинцы сопротивляются. И сопротивляются достаточно изобретательно и упорно, причем не только в военном смысле слова, но и с точки зрения политического маневра на международной сцене. Ясно, что тут есть такой устойчивый успех на данный момент у Киева. Ясно, что Путина, конечно, его окружение все это неимоверно раздражает. Это все приходит в противоречие и в течение месяца с этой базовой кремлевской концепцией о том, что Украина очень слаба, что она коррумпирована, что у нее слабый политический класс, что ее военные будут сдаваться, да, или откажутся вести боевые действия всерьез. Мне кажется, что у Киева очень хорошие перспективы в этом смысле, потому что даже если, мне кажется, российские войска продвинутся еще там на какое-то количество километров, то это невозможно будет даже Кремлю интерпретировать как победу, потому что уже очень большие потери. Иначе говоря, довольно трудно себе представить успешный результат этой войны для Москвы.
Но чем Запад в данной ситуации может помочь? С точки зрения помощи вооружения, он все равно достаточно аккуратен и сдержан. Он думает по поводу каждого вертолета. Здесь может ли измениться как-то ситуация?
Я считаю, что, во-первых, закрытие неба будет в том случае, когда Москва начнет использовать фронтовую авиацию всерьез. Возражения НАТО по поводу требований закрытия неба были в значительной степени, как я понимаю, с точки зрения и военных экспертов, справедливы. Не было необходимости. Второе, я совершенно не исключаю того, что поскольку страны Европы очень глубоко сейчас втянуты в этот конфликт, как никогда раньше, это больше не региональная война, это европейская война. Я не исключаю того, что при следующем уровне насилия, хотя НАТО и не войдет в войну, но тем не менее можно себе представить ситуацию, при которой 3-4 европейские страны, крупные, примут решение о посылке своих батальонов в Украину. Так что я бы сказал, что Кремлю не стоит обнадеживаться, что Украина останется совсем без поддержки. Это опасная ситуация.
Александр Алексеевич, вы согласны с этим?
Я считаю такой вариант маловероятен, потому что прямое столкновение Российской Федерации хотя бы с группой стран НАТО все равно будет противостоянием России против всего НАТО. И надо помнить, что коренным государствам государством НАТО является Соединенные Штаты Америки с их ядерным потенциалом, плюс 4 подлодки ядерных у Франции и 2 у Великобритании. Поэтому думаю, что если какая-либо из сторон в случае возникновения конфликта будет терпеть серьезное поражение, мы можем наблюдать эскалацию применения вооружений вплоть до тактического ядерного оружия сначала, затем оружие среднего радиуса действия и не исключено, что стратегических систем. Вот интересное заявление сделал Кадыров, который сказал, что для того, чтобы ускорить операцию на Донбассе, необходимо применить тактическое ядерное оружие. Я думаю, что у Кадырова на языке то, что очевидно у какой-то группы российских военных на уме. Если оборона окажется слишком прочной, если сроки растянут, то ведь консенсус вот этого ура-патриотический в России, это не может длиться бесконечно. Такая ситуация требует подпитки постоянными успехами. Ярких, броских успехов не видно. Прогрызание обороны в Мариуполе, взятие дома от дома как-то не впечатлило, я понимаю, российское общество, которое ждало совершенного, так сказать, красного знамени над Киевом. Поэтому есть такая опасность, потеряет поддержку Путин в стране, и у него нет другого выхода. Он сейчас идет ва-банк, и тем самым он опасен. Я полагаю, что в случае, если ситуация будет совершенно для него проигрышной, Российская Федерация может пойти на самый крайний мер. И в Европе, похоже, это осознают. И приезд австрийского канцлера, и примирительные заявления французского президента, который не считает, что действия России – это геноцид, и который желает все-таки говорить и уговорить Путина. Я думаю, что все же до ядерной войны дело не дойдет. Европа слишком осторожна. Если, может быть, в Москве кто-то готов действовать безоглядно, то Европе, похоже, есть что терять, и они будут очень осторожны.
Александр Морозов, ну вот, кстати, о словах, которые произносятся. Я сверяю свои ощущения по федеральным каналам и вижу в первый раз, может быть, что не спускается генеральная линия из администрации президента. Мы имеем дело с инициативой снизу. Если, во-первых, сама по себе это генеральная линия идеологическая, а наверху. И, во-вторых, ну, знаете, вот модное слово «нарратив», да? Вот этот нарратив освобождения братского народа был очень хорош первые 3 дня, первую неделю. Когда выяснилось, что все-таки с нами воюет не какой-то Кощей пришедший, что предложить вместо освобождения и что будет предложено?
Первый важный момент, что и прошлая история, и история с аннексией Крыма, мы хорошо видели, что Кремль в течение одной недели может прибегать к 3 разным интерпретациям перед разными аудиториями. В Кремле никогда не считали, что должно быть какое-то целостное описание. Последние буквально неделю все-таки оформился такой центральный нарратив, действительно. Он из 3 частей состоит этот нарратив. Вот первое, что мы воюем с НАТО. Второе, что должно быть уничтожено это украинское государство, поскольку оно заражено вот этим украинством полностью. И третий момент этого нарратива, который Путин продолжает повторять, что это 3 единый народ.
Вы считаете, что статья «Время новости» — это вполне программный документ?
Да, как и колонка Дмитрия Медведева, как и выступление сейчас Владимира Путина в Благовещенске. Это нарратив такой большой конфликтной емкости. С этим можно воевать долго, потому что, во-первых, НАТО везде. Если мыслить его, так сказать, метафизически, не как конкретную организацию, а как такой коллективный Запад, который наступает со всех сторон, и в том числе его можно искать даже у себя под кроватью. Второе, что можно бесконечно настаивать на том, что русские с украинцами один народ, независимо от фактов там, конфликта, истребления и так далее. Потому что это тоже некоторая метафизика. И третий момент, связанный с украинским государством. На самом деле в Кремле ведь никогда не признавали, прямо скажем, украинское постсоветское государство каким-то полноценным и полномочным. Всегда относились с юмором и скепсисом. Ну вот и теперь, собственно говоря, будут подавать дело так, что украинское государство терпит окончательный крах и должно быть в любом случае хотя бы расколото надо. За счет этого будет достигнуто его уничтожение. Вот что с этим нарративом сейчас происходит. Я думаю, что он в таком виде и будет стоять. Что касается в целом вот среды, это правильное наблюдение, я с вами согласен. На самом деле эта война настолько шокирующая даже для многих провластных в Москве и крупных городах деятелей, даже в окружении там губернаторов, начальники департаментов, все, кто чем-то руководит, хорошо понимают опасность этой войны, там, ее тяжелые социальные последствия внутри страны. Поэтому все в некотором шоке. И в этом смысле слова даже идеологические вот эти группы, которые обычно легко обслуживали Кремль, охотно со своей стороны и точно следовали инструкциям, они сейчас действуют как-то не очень. Мы не очень сейчас понимаем. А вот, например, Пригожин, да, и его люди, которые раньше активно работали, они вообще участвуют в этой информационной войне в полном смысле слова? Или, например, например, сторонники русского мира бывшие, да, казалось бы, это их звездный час. Но мы видим только одного Ходаковского из ветеранов, да, а, скажем, Малафеев или Прилепин, да, они даже как-то не очень публично поддерживают всю эту ситуацию. Ну, не видно, что это их праздник. И что касается администрации президента, здесь тоже возникают вопросы. Честно говоря, многие в Москве думают, что Кириенко очень осторожно выступает в отношении этой войны, молчит, попросту говоря, хотя он является, так сказать, как бы конструктором внутренней политики. У нас, получается, в Москве вот в этой позиции один только Песков. Ну, вот еще Медведев как бы тоже самостоятельно подхватился и как-то от лица Совета Безопасности этот нарратив озвучивает. В этом смысле слова я считаю, что есть некоторая, если не партия мира, то партия шокированных и опасающихся последствий. Вот так можно сказать. И они занимают несколько двойственную позицию.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политолог Александр Морозов и военный аналитик Александр Олесин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Глава Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эмилия Гагиева предложит провести второй тур президентских выборов 23 апреля. Об этом пишет агентство РЕС. Еще накануне Гагиева заявляла, что повторные выборы могут пройти 8 мая. Это стало бы нарушением срока, определенного конституционным законом. Окончательное решение о дате выборов будет принято на завтрашнем заседании Центральной избирательной комиссии. На заседании ЦИК я предложу провести повторное голосование 23 апреля, в субботу, чтобы светлое Христово воскресенье все участники избирательного процесса провели в кругу родных и близких, а не на избирательных участках. Это тоже выходной день, и я полагаю, это оптимальная и законная дата для второго тура, сказала сегодня Гагиева. Она признает, что вопрос о дате второго тура вызвал дискуссии как среди членов Центра избиркома, так и в обществе. 14 депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия выразили всемерную поддержку Алану Гаглоеву, вышедшему во второй тур президентских выборов вместе с действующим югоостинским лидером Анатолием Бибиловым. Среди депутатов, поддержавших Гаглоева, члены Югоостинской коммунистической партии. После обработки 95% протоколов Гаглоев, по предварительным данным, получил 36,9% голосов. Избирателей Бибилов 33,55%. Итоговая явка на выборах составила 82%. Накануне в Юго-Остинском центре избиркоме заявили, что второй тур пройдет предположительно 2 мая. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия утвердило новые повышенные тарифы на электроэнергию. Как рассказала вице-премьер и министр экономики Кристина Асган в интервью абхазскому телевидению, постановление вступает в силу 1 июля текущего года. Для физических лиц, не имеющих приборов учета, тариф составит 90 копеек за киловатт-час. Для тех, кто имеет счетчики – 70 копеек. Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут платить рубль 40 копеек за киловатт-час. Асган добавила, что в течение 5 лет тарифы будут повышаться поэтапно, и население будет платить более 2 рублей за киловатт-час лишь в 2026 году. Отметим, абхазское правительство установило тариф и для майнинга криптовалют 3 рубля 60 копеек, несмотря на то, что это деятельность под запретом как минимум до 31 декабря 1922 года. Выставка-продажа NFT-картины о российском вторжении в Украину пройдет в Тбилиси. Миссия мероприятия – продать уникальные цифровые произведения и собрать средства в поддержку Украины. Выставку организует Чековани Foundation в партнерстве с международным блокчейн-разработчиком BlockSquare. Так как сообщили организаторы картины, часть официальной коллекции Meta History Museum. После российского вторжения NFT-сообщество при поддержке Минцифры Украины запустило первый цифровой музей хроники войны. Его цель – сохранить хронологию конфликта. Каждый NFT, Non-Fungible Token, вне взаимозаменяемый токен – это новость из официального источника в Twitter и иллюстрации художников, как украинских, так и зарубежных, сказали организаторы. Все заработанные на аукционах в Тбилиси средства будут направлены на криптосчета Министерства цифровой трансформации Украины. Организатор ожидает выручить не менее $20 000. Сегодня международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха, заявил сегодня с трибуны Национального собрания Армении премьер-министр Никол Пашинян. В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому что не сможем вам помочь, добавил Никол Пашинян.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Украине ждут грузинских парламентариев. Между Киевом и Тбилиси закончились мелкие разногласия, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук после сегодняшней видеоконференции грузинским коллегой Шалвой Папуашвили. Чего нельзя сказать о грузинской мечте и оппозиции. Сегодня после долгих и острых дискуссий было решено, что в Украину спикер парламента Шалва Папуашвили поедет с отдельной делегацией, а парламентская оппозиция навестит Киев позднее. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Оппозиция поедет отдельно, председатель парламента отдельно. Хатия Деканоидзе, лидер фракции нацдвижения, первой сообщила журналистам результаты двухчасовых консультаций оппозиции со спикером парламента Шалвой Папуашвили и представителями грузинской мечты. Этой встрече предшествовала бурная полемика и оживленная дискуссия, вселившая на время недолгий оптимизм по поводу того, что спикеры парламентов двух стран Шалва Папуашвили и Руслан Стефанчук нашли общий язык после сегодняшней видеоконференции.
Шалва Папуашвили подтвердил готовность посетить Украину. «Я очень рад, что мелкие недоразумения между Украиной и Грузией закончились. Этот визит позволит грузинским парламентариям своими глазами увидеть то, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения».
Опередил грузинского коллегу Руслан Стефанчук на своей странице Twitter. К этому времени журналисты с нетерпением ждали Шалву Папуашвили. Одной из причин отказа от поездки в Киев в грузинской мечте назвали наличие у спикера парламента вируса омикрона. Но главные претензии – трудоустройство в украинских госструктурах бывшего президента и основателя нацдвижения Михаила Саакашвили и бывших его соратников, и требования их увольнения из обращения грузинской мечты к украинским властям не исчезли. Впрочем, пришедший сегодня в парламент спикер Папуашвили их сегодня перечислять не стал и был оптимистично настроен после общения с украинским коллегой, видя в скорой встрече возможность разрешения накопившихся вопросов. Это касается и вопроса возвращения посла Украины в Грузии, отметил Шалва Папуашвили перед началом консультации с оппозицией. Посол был отозван президентом Зеленским 1 апреля из-за отказа Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям, которые активно поддерживает часть парламентской оппозиции под эгидой нацдвижения. Именно их представителей не хотелось бы видеть в делегации председателю правящей партии Ираклию Кобахидзе, который назвал нацдвижение партией войны. Эти слова, сказанные им еще утром, многие сочли признаком того, что в делегации не окажется неприемлемых для правящей партии представителей оппозиционных партий. И хотя спикер парламента обещал, что делегация будет межпартийной, его предложение не понравилось большей части оппозиционных партий.
Мы предложили укомплектовать делегацию из 6 человек. 3 из парламентского большинства, 3 из оппозиции. К сожалению, оппозиция не согласилась. Главное, чтобы эта делегация состоялась. Очень жаль, что эти внутрипартийные политические интересы преобладают над такой темой, как солидарность Украине.
Сказал Шалва Папуашвили, отметив, что вопрос пока остается открытым. Но в парламентской оппозиции данный вопрос уже закрыли. Аргументы правящей партии о том, что не стоит в Киев ехать большой делегацией, лидера республиканской партии Хатуну Самнидзе не убедили. В Украину приезжают гораздо более многочисленные делегации, тем более, что приглашение получили все депутаты. Главное, что Шалва Папуашвили на основе персонального приглашения осуществит визит. А мы в составе межпартийной делегации поедем в ближайшем будущем. В этом процессе важнейшим для нас было то, чтобы спикер грузинского парламента поехал в Украину. Он был против, но наши старания дали результат. Это жизненно важный визит для восстановления наших отношений. Сказала Хатуна Самнидзе. Это будет первый визит представителя грузинской власти в Киев с начала российской интервенции в Украину. Предположительно, спикер парламента Шалва Папуашвили уже к концу недели отправится в Киев. Вопрос о том, кто войдет в делегацию, остается нерешенным. Ранее сообщалось, что из парламентского большинства в нее войдут Арчил Талаквадзе и Давид Сергиенко. По предварительным данным, Шалва Папуашвили после визита в Киев посетит и Бучу, чтобы почтить память жертв Ресни, устроенной российскими военными. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
К событиям в Цхинвале. Группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась сегодня с заявлением в Центр избирком из-за незаконного, на их взгляд, назначения даты проведения второго тура президентских выборов. Накануне глава ЦИК Эмилия Гагиева сообщила, что голосование пройдет 8 мая. Впрочем, из-за существующих вопросов и последовавшей острой дискуссии в обществе в Центр избиркоме заявили, что определят окончательную дату проведения второго тура завтра, 14 апреля. Ирина Келихсаева расскажет о том, почему Центр избирком сбился со счета.
По словам Гагиевой, цитата, дата определена, исходя из того, что 24 апреля – это религиозный праздник Пасха. Есть указ президента Леонида Тибилова от 2015 года, в котором эта дата определена как праздничный день. Следующий после 24 числа воскресенье – тоже праздничный день. В соответствии с календарем праздничных дат – это 1 мая. В Конституционном законе об основных гарантиях избирательных прав в статье 10 прописано, что выборы не могут назначаться на праздничный день, поэтому дата смещается на 8 мая. Конец цитаты. На заявление председателя ЦИК сразу отреагировали юристы. Один из них, бывший глава аппарата правительства Олег Гаглоев, на своем телеграм-канале объяснил незаконность действий Гагиевой. Цитата. Согласно статье 49 закона РЮО о выборах президента Республики Южная Осетия, ЦИК РЮО не позднее, чем через 5 дней со дня выборов определяет результаты выборов президента. А в соответствии со статьей 50 того же закона, повторное голосование проводится не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов. То есть при нынешнем тайминге это 30 апреля. Но согласно статье 10 Конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав, голосование может быть назначено только на воскресенье и не допускается назначение голосования на праздничный день. Таким образом, единственный законный день для повторного голосования второго тура на проходящих сейчас выборах президента – это 17 апреля. Но будет ли ЦИК следовать норме закона? И будет ли наша доблестная Генеральная прокуратура следить за соблюдением буквы закона? Спорим, что нет. Конец цитаты. Наблюдатели заметили, что и 8 мая – это тоже предпраздничный день. Гаглоев не поленился даже посчитать, что из-за казуса в выборном законодательстве нельзя назначать выборы на 124 дня из 365 в году. Сегодня с просьбой принять незамедлительные меры для исполнения Конституционного закона о выборах президента в части назначения повторного голосования в ЦИК обратилась группа депутатов парламента. Продолжает депутат Давид Санакоев.
Повторное голосование, оно должно проходить не более чем, на это освоится не более чем 15 дней. И там не должно быть праздничных дней, которые у нас обозначены официально указом президента. Вот поэтому мы, например, вот сейчас депутаты, группа депутатов обращается в них, чтобы они не совершили очередное нарушение закона. И чтобы они им приняли вот эту дату в строгом соответствии с законом о выборах президента, к которому на это ссылает остальные законы. То есть то, на что ссылается, пытается сослаться ЦИК, это относится к назначению выборов, самих выборов. А это уже повторные выборы, повторное голосование, которое регламентируется законом о выборах президента. В этом остается только один день, который можно соответствовать с законом назначить. значит, это 17 число, буквально вот ближайшее воскресенье. А то, что ЦИК пытается сейчас вот какие-то найти выходы и может хочет проскочить между, опять, между законами, это неправильно.
Действия ЦИК по попытке оттянуть голосование второго тура президентских выборов депутат затруднился объяснить.
Вообще вот эти выборы сами проходили, как вот все видели, в незаконном русле. Очень много нарушений было со стороны Центральной избирательной комиссии. На обращение не реагируют ни прокуратура, ни суды. И поэтому это, я думаю, что это очередная какая-то уловка со стороны Бибилова для того, чтобы какую-то опять внести сумятицу вот в эти выборы. Это опять же, что они что-то пытаются опять придумать такое, чтобы выборы не прошли в законном русле, чтобы не люди выбрали, а чтобы какой-то другой сюжет сыграл основную роль. Это может быть, или они, может быть, захотят подтянуть референдум по 8 числу, или что-то еще. Вот я даже сейчас пока предположить могу, что они хотят сделать.
Ближе к вечеру председатель ЦИК переиграла свое решение, заявив, что ЦИК Южной Осетии определит дату проведения второго тура президентских выборов на заседании в четверг, 14 апреля, и что, скорее всего, будет обсуждаться дата 23 апреля, чтобы светлое Христово воскресенье все участники избирательного процесса провели в кругу родных и близких, а не на избирательных участках. Но у депутатов, по словам Санакоева, остается еще один важный вопрос. Почему в день голосования, 10 апреля, действующий президент позволил себе выступить в пресс-центре вместо Эмилии Гагиевой?
Еще одно грубое нарушение, вернее, оно было допущено Бибиловым. День голосования, это 10 числа, когда он пришел вечером в пресс-центр и начал озвучивать результаты выборов и предположительную дату проведения повторных выборов. Потому что он является таким же участником избирательного процесса, как и все остальные кандидаты. То есть никто не имеет это права делать, кроме там Центральной избирательной комиссии. Он взял на себя здесь еще и обязанности Центра избиркома. То есть он тут явно показывает также, что он чувствует себя, грубо говоря, хозяином и ЦИКа, и всех остальных органов власти, потому что до сих пор мы не видели еще реакции на вот это безобразное его поведение, незаконное поведение. Мы сейчас смотрели, что Центральная избирательная комиссия должна была отреагировать, прокуратура должна была отреагировать, ни одна, ни вторая контора не среагировала. Вот мы сейчас на это будем реагировать.
В ближайшие дни ожидается оглашение ЦИКом окончательных результатов первого тура президентских выборов. По предварительным данным, лидер партии НХАС Алан Гаглоев набрал 36,9% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов 33,5% голосов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Мурат Гукимухов расспросил юго-осетинских экспертов, что они думают о заявленном председателем Центризбиркома самопрозглашенной Республики Южная Осетия Эмилии Гагиевой переносе второго тура голосования. Спросил он и о том, насколько убедительны циркулирующие в юго-осетинском обществе версии о мотивах отсрочки второго тура, какие причины могли побудить президента Бибилова и Центризбирком пойти на такой шаг.
Конституционные законы Южной Осетии о выборах президента и об основных гарантиях избирательных прав требуют, чтобы второй тур голосования прошел не позднее 15 дней после первого. Но подконтрольный президенту Центр избирком перенес второй тур почти на месяц, на 8 мая. Но и эта дата предполагаемая, то есть второй тур может состояться еще позже. Политолог Вячеслав Габозов назвал это решение ЦИК абсурдным и антиконституционным. В своем решении, подчеркивает политолог, председатель ЦИК Эмилия Гагиева ссылается на указ президента Тибилова об утверждении календаря праздничных дней и памятных дат от 2 ноября 2015 года. В этом нормативном акте действительно православная Пасха указана в календаре праздничных дней и памятных дат. Но во втором пункте указа, где отдельно перечисляются нерабочие дни, Пасха не числится. Поэтому, с точки зрения закона, Пасха – памятная дата, но не праздничный нерабочий день, в который нельзя проводить выборы. Кроме этого, говорит Вячеслав Габозов, все эти споры были бы уместны, если бы речь шла о первом дне голосования, но не о повторном голосовании.
Что в одном законе о гарантиях избирательных прав, что в законе о выборах президента упоминание о праздничных днях есть в статье, посвященной назначению выборов. То есть именно первому дню голосования. А повторное голосование – это совершенно другая статья, в которой совершенно ничего не говорится ни о праздничных днях, ни о выходных днях. Зато там очень четко говорится о том, что повторное голосование должно быть назначено в течение 15 дней. Там никаких абсолютно двух толкований нету.
Есть еще одно воскресенье, 17 апреля. Наверное, можно было бы назначить выборы на эту дату, но Эмилия Гагиева сказала, что ЦИК технически не успевает провести тур в следующее воскресенье.
Аргумент представителя Центра избиркома о том, что они якобы к 17 апреля не успевают, вообще не выдерживает никакой критики. Я не знаю такого правового основания не проводить выборы, как не успеваем подготовиться. Такого основания быть не может. Иначе любой центр избирком в любой ситуации будет говорить, давайте отложим выборы, потому что мы не успеваем к ним подготовиться. И можно будет выборы не проводить никогда, если до этого маразма дойти.
По нормативным актам, на которые ссылается Эмилия Гагиева, нельзя проводить выборы и 8 мая, так как это предпраздничный день. Нельзя голосовать в субботу. Раньше можно было, но «Единая Сеть» явно перемудрила со своими поправками к выборному законодательству. Если до поправок голосовать можно было в любой календарный выходной день, то теперь только воскресенье. Вячеслав Габозов задается вопросом. Если ЦИК перенесет выборы аж на 15 мая, а потом еще неделю будет подводить итоги избирательной кампании, то кто все это время, то есть почти календарный месяц, будет руководить страной? Говорит Вячеслав Габозов.
Если строго формально подходить, то 21 апреля у президента Южной Осетии заканчивается срок полномочий. И закон запрещает продление полномочий любого должностного лица. Напрямую запрещает. В законе о гарантиях избирательных прав очень четко говорится, что президент должен быть избран, установлены сроки и должен находиться на этой должности не более чем 5 лет. Поэтому, я же говорю, тут возникает столько вопросов.
Общественное мнение склоняется к тому, что это искусственная ситуация. Президент умышленно оттягивает второй тур выборов. Вопрос зачем? По одной версии, чтобы совместить их с референдумом о присоединении к России. Якобы это предприятие должно принести ему дополнительные голоса. По второй версии, он пытается выиграть время, чтобы организовать некую информационную атаку на своего конкурента Алана Гаглоева и перетащить югостинского избирателя на свою сторону. Некоторые эксперты даже говорят о возможном уголовном преследовании. Вячеслав Габозов считает эти версии маловероятными. В штабе Бибилова не могут не понимать, что все это будет выглядеть слишком демонстративно, притянуто, притворно. И ничего, кроме обратного эффекта, не даст.
На самом-то деле, вот такого рода варианты общество однозначно воспринимает как какие-то шулерские движения, которые делает власть, чтобы вот любой ценой сохранить свои кресла. И это еще больше вызывает отторжение. Поэтому даже с точки зрения политической целесообразности, я уже не говорю о юридических нюансах, я не понимаю, зачем вот это им нужно. Такого рода действия, наоборот, мобилизуют протестный электорат. Многие говорят, вот они за это время что-то выдумают. Ну, ребята, у них было 5 лет, чтобы что-то выдумать. Не, я понимаю, что, скажем, если бы вопрос касался только наших политических элит, да, от них можно всего ожидать. Но этот вопрос уже выходит далеко за рамки даже их возможностей. Учитывая ситуацию геополитическую и взаимоотношения со своим стратегическим партнером. Я не думаю, что Российской Федерации сегодня в Южной Осетии нужны вот такого рода варианты, которые только ведут к усилению напряженности.
У политического редактора «Основы» Руслана Тотрова есть своя, третья версия о том, по какой причине Анатолий Бибилов оттягивает второй тур голосования.
Полагаю, что Анатолием Бибиловым и его организованной политической группировкой сейчас, безусловно, руководят эмоции. Движимы они исключительно вот этими порывами остаться во власти. Я думаю, что несмотря на всю ту негу, в которой господин Бибилов и его команда пребывали в последнее время, считая себя незаменимыми и полагая, что именно они закон в Южной Осетии, я думаю, что они потихонечку начали осознавать неминуемость поражения. И, возможно, третий мой вариант – это то, что тянется вторым туром Бибилов и ЦИК ему подконтрольный по вполне тривиальной причине. Понимая неотвратимость поражения, Анатолий Бибилов ищет пути отступления до того, как будет слишком поздно.
По мнению Руслана Тотрова, возможно, речь идет о каких-то гарантиях для себя и ближайшего окружения, которыми президент Бибилов пытается заручиться в Москве. Например, гарантии, что он не будет подвергнут уголовному преследованию или получит возможность продолжить политическую карьеру. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Абхазии продолжают анализировать итоги парламентских выборов. Многие наблюдатели говорят о том, что перевес провластных депутатов над оппозиционными в парламенте самопровозглашенной республики оказался столь велик, что это может сделать законодательный орган полностью послушным исполнительной власти. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера на первом заседании сессии парламента Абхазии 7-го созыва разрешилась интрига последних недель. Были избраны руководители законодательного органа. Впрочем, в последние дни наблюдатели уже практически не сомневались, что спикером будет избран Лаша Ашуба. С его биографией «Эхо Кавказа» познакомило нашу аудиторию вчера. Стоит добавить, что его отец Нукзар Ашуба был спикером абхазского парламента 3-го и 4-го созывов, так что тут, можно сказать, возникла спикерская династия. Про кандидатуру Лаши, как про вероятную на роль руководителя парламента, заговорили сразу после 12 марта, когда в первом туре выборов опытнейшему 75-летнему Леониду Лакербая, которого многие прочили в спикеры, не хватило всего одного голоса, чтобы быть избранным. Но сразу тогда же у многих возникло и сомнение, не слишком ли Лаша Ашуба молод для этой должности. Спикерами парламента в 32 года в Абхазии еще не становились. Но, во-первых, как говорится, молодость – это недостаток, который со временем проходит. Во-вторых, когда после второго тура выборов особо дотошные подсчитали средний возраст избранных депутатов, выяснилось, что он составляет около 35 лет. Так что возраст Лаши лишь не намного его меньше. В абхазском интернет-сообществе избрание Лаши Ашуба спикером встретили вчера с редкостным позитивным единодушием. Вот типичный отклик. Уравновешенный, дружелюбный, неконфликтный, воспитанный, образованный, рассудительный. Хорошие качества для спикера. Люди его уважают. Почему бы и нет? Конец цитаты. Что касается кандидатур вице-спикеры, то тут ясности в обществе до самого последнего дня не было. Большинство наблюдателей предсказывало разве что борьбу за одно из этих мест, которое по традиции отдается представителям армянской общины между Левоном Галустяном и Галустом Трапезоняном, или, как иные шутили, между Галустом и Галустяном. Последний уже был вице-спикером 6-го созыва, зато первый, 63-летний, с более весомым послужным списком, ветеран войны, хорошо известный в обществе. Но вышло все не так. Трапезонян, правда, был выдвинут, но по итогам тайного голосования уступил другому внесенному в список Ашоту Миносяну, набравшему 21 голос из 33. Миносян победил в первом же туре нынешних парламентских выборов в Шабском избирательном округе номер 24. Он работал и в 6-м созыве парламента, но ничем особо не запомнился, потому в обществе его избрание вице-спикером было воспринято как неожиданное. Что касается двух других вице-спикеров, Фазлабея Авицба и Астамура Аршба, то оба они тоже имеют опыт законотворческой работы. Первый, 65-летний, старейший на сегодня парламентарий, работал в 5-м созыве, а второй в 6-м. В целом, как предполагают многие наблюдатели, 7-й созыв может оказаться полной противоположностью 6-му. Все выливалось в полемику между провластными и оппозиционными депутатами. Эмоции то и дело перехлестывали через край, и голоса выступающих переходили в крики и заглушали друг друга. Подтверждением этого предположения стало вчерашнее заседание, где все прошло гладко, как по нотам. То есть практически без обычной борьбы за руководящие должности, которую предвкушали многие журналисты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, и он оказался солидарен с этим мнением.
Возможно, что парламент пойдет в другой край. Все будет тихо, спокойно приниматься решения. Все, что исполнительная власть скажет, они будут исполнять. Вот так я думаю. Но тогда, на самом деле, там нет оппозиции. Там есть 20 человек, которые пока ничего из себя не представляют. Ни как оппозиционер, ни как депутат. И еще опыта набирать.
Там есть конкварчия?
Ну, как? там партия есть, то он и один поле боя, там студии может быть. Только все. Ну, может быть, так все пойдет, власть так будет работать, что мы все будем довольны. Понимаешь, это только эксперимент, общественный эксперимент какой. Раньше были противостояния, левые и правые, оппозиционеры и так далее. Теперь видим, что они все в одну туду играют. Посмотрим, какая игра получится. Власть получила то, что хотела. Но ты понимаешь, мне кажется, что власть тоже в этом ошибке. Должно быть противостояние, нормально должна быть команда и оппозиция, конструктивная.
Оппозиция все равно в Абхазии будет, рассуждал он далее, но лучше, когда у нее есть возможности парламентской борьбы, чтобы меньше прибегали к уличным акциям. В то же время не обвинишь ведь власть, что она не стала играть во время выборов под давки, ибо любая политическая команда стремится провести в парламент максимально больше своих. Тут гораздо естественен вопрос к оппозиции, почему она проявила себя нынче столь слабо. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.